собрались в одной большой комнате, стали пытаться понять, а что для нас вообще цели бизнеса, что зарабатывает деньги, какие должны быть фокусы. И у нас ушло 2 дня, там было какие-то вообще невероятные открытия, где мы поняли, что нам надо как бы смотреть сюда, сюда, сюда и сюда. Нарезали value стримы, появилось понятие гильдия, появилось понятие платформа. Нужны немножко другие процессы. То есть вот эта вот неистовая скорость, когда катим, 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 катим фичи, какой-то момент времени жизнь тебе дает такой подзатыльник. Появилась такая интересная аббревиатура, это летучие команды возмездия. Взять и пересобрать команду. Было там, не знаю, 300 человек, которые бежали вот так, стало 400, которые бегут по-другому. Сервис же эксплуатируемый, да, то есть...
Да, его нельзя оставить на секунду, да. Ты человек известный, популярный и достаточно давно у нас в айтишной индустрии, что рассказываешь, преподаешь, делаешь всякие статьи и прочее. Вот, но все-таки давай немножко о тебе. Правильно же я понимаю, что ты бессменный CTO Иви с самого начала его основания?
Ну, не совсем так. У Иви был CTO до меня, их было даже 2. Вот. А потом в какой-то момент времени пришла компания Беринг Восток, которая захотела войти своим капиталом в Иви. Вот, они сказали: ребят, вы что, у вас вся разработка находится где-то в руках какого-то вот этого парня, что будет с компанией, если он перестанет с вами работать, поэтому быстро мальчика нам купите. Вот, и, собственно, мальчика вместе с его компанией купили.
А, даже так?
Вот, с декабря 2012 года я в Иви технический директор.
12 лет?
Ну, да.
Неплохо. Слушай, а что была за компания?
У меня была компания NetStream. Ну, мы занимались аутсорсной разработкой.
Ну, как знакомы, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Все мы там были, все мы там были. Супер. И вот еще вторая штука непосредственно про преподавание. Ты преподаешь в Бауманке. Тоже расскажи вообще эту историю. И сколько лет ты это делаешь?
С 2006 года я преподаю. Я тогда писал кандидатскую, и мне заведующий кафедрой сказал: слушай, что ты маришься дурью, давай как это... начинай преподавать. Я такой: ну, зачем, что? Вот. А потом у меня как-то так все сошлось, что к нам на собеседование пару раз стали приходить люди, выпускники моей кафедры. Я думаю: господи, какой испанский стыд. Не знают вот этого, вот этого, вот этого. Думаю, блин. А потом вспомнил, что на самом деле нас-то этому не учили. Все это там мы получали на работе. Я пришел, говорю: вот, смотрите, я придумал курс. И сначала этот курс стал по выбору. Вот, то есть можно было...
Ну, типа опционально.
Опционально, да. То есть можно было английский выбрать, а можно было выбрать мой курс.
А можно было научиться на инженера-программиста с актуальными всеми штуками, да?
Вот, да. Собственно, курс называется «Технологии командной разработки программного обеспечения». И потом он вошел уже в стандарт, в программу, и сейчас он курс обязательный. Сначала он был для 6-го курса, а теперь он для 4-го. То есть вот сейчас как раз у меня 22 апреля экзамен у...
Сколько там у тебя на потоке?
106 человек.
106 человек. А за все время примерно вообще какое количество людей было поцеловано твоим опытом и экспертизой через обучение?
Ну смотри, примерно там от 80 до 100 человек. Вот,
за год?
Ну за год, да. То есть у меня семестр с февраля по май.
И грубо говоря, там типа 18 лет ты этим занимаешься.
18 уже?
Ну, с 2006 года, получается.
Я не
так
хочу считать, нет.
Ну, я посчитал, да.
Не хочу слышать твои ответы.
Про идею вот этого выпуска, она у меня когда случилась, если я ничего не путаю, по-моему, будучи в Белграде, мы с тобой разогнали про управленку, и мы разгоняли про Spotify модель. И ты мне рассказал, что ты ее у себя внедрил. Вот, и кажется, и ты это сделал, если я не путаю, в 2016 году.
Да, наверное, когда-то тогда есть на ютубчике, можно поискать доклад у меня на то ли на TeamLeadConf, то ли на Highload про это, да, наверное, 2016 год.
Ну, супер, мы его тогда обязательно тоже внизу вы найдете, этот доклад. Вот, мы его обязательно упомянем. Я в свое время, когда увидел про Spotify модель, как она работает, какие концепции, какие вообще смыслы, принципы, саму философию этой модели, мне она безумно понравилась. Вот. И именно в тот момент у меня возникла тема, что надо обязательно где-то публично с тобой об этом поговорить. Вот, это случилось. Давай вообще в целом поговорим про Spotify модель. Вот, и, ну так, типа, широко и общее. От того, какую она проблему решает, да, там, типа, там, какие ключевая ценность, как это работает, вот ты внедрил там хорошо, плохо, где проблемы, где, наоборот, прекрасно, что, например, люди не понимают, а где, ну, то есть вот широко-широко. Вот, хочется сделать так, что в конце этого выпуска те, кто нас смотрит и слушает, если они досмотрят до конца, а вы должны досмотреть до конца, они сказали: нифига себе, какая глубокая мысль этой философии и как это работает на практике.
Да, ну ты знаешь, да?
Я знаю.
История про Spotify.
И мы эту историю расскажем не лучше с 15-20. Сначала давай погрузим эту модель, вот, что у меня это записано, что я хочу об этом поговорить.
Я точно так же, как и ты, там, несколько лет назад прочел статью и там посмотрел видео о том, как вот довольно крупная компания взяла определенное количество инженеров и сказала: так, ребята, а на самом деле давайте подумаем, как нам жить более эффективно, да, что на самом деле для того, чтобы наша компания зарабатывала больше денег и была успешна, нам нужно всем вместе стать не технологиеориентированным, не только технологиеориентированным, но и ориентированным на бизнес и на продукт. И давайте как-то подумаем, как нам разграничить и защитить ресурсы, которые будут выполнять непосредственно бизнес-функции и приносить какую-то ценность для продукта, чтобы какие-то ваши там сраные рефакторинги не отбирали у нас фичи, которые приносят миллиарды. Я такой: блин, ну типа звучит здраво, вот. Несколько раз десятков пересмотрел это видео, там прессовал схемки.
Смотри, это то самое видео, где там рисуют маркером, бла-бла-бла. Оно тоже есть в комментариях, да.
Вот, собственно, видео очень классное, классная инфографика, вот, все доходчиво понятно, я думаю: так, блин, окей, надо делать релизные поезда, надо там как-то, надо собирать гильдии, вот, а у нас, ну, была команда разработки, сейчас есть команда разработки Android, команда разработки iOS, команда разработки Smart TV, команда разработки веба, на тот момент еще были команды разработки Xbox и PlayStation, сейчас они как-то сошли на нет.
Потеряли актуальность?
Ну да, мы получили там, например, полгода назад письмо из Sony, они сказали там, типа: ребята, ну, как бы, давайте...
Пока.
Давайте, сделайте так, чтобы ваше приложение у нас работало не очень. Я говорю: ну вы же сами можете убрать приложение из Store. Нет, не можем.
Это сейчас, секунду, стой, я не понял.
На PlayStation.
Сделайте, чтобы оно работало не очень?
Ну да, повесьте заглушку, что вы типа не работаете. Короче, у них, у PlayStation проблема убрать приложение из Store. Там...
Они не подложились, и юридические инструменты для бана?
Нет, они технически нормально не подложили.
Технически
да.
не подложили. Ну, слушайте, Sony такая большая компания, да?
Собственно, вот помимо клиентских вот этих вот понятных и любимых тобой команд, у нас еще было несколько там команд бэкэндной разработки, люди, которые специализируются на биллинге, люди, которые специализируются на...
Стриминге.
Стриминге, да, авторизация, UGC данные, короче, куча разных там команд. Вот, и это все, я думаю, окей, попробую-ка я вот сделать проекцию того, что я увидел вот на этих красивых картиночках, попробую-ка я сделать у себя. Мы все по классике собрались в одной большой комнате, вот, заперлись на 2 дня, поставили круглые столы, вот, и стали пытаться понять, а что для нас вообще цели бизнеса, да, то есть это на самом деле было фундаментальное.
Это, кстати, это без шутки, это сложная задача. Да.
Казалось бы, да, но мы вроде как Иви — это сервис, который показывает видео в интернете, да, причем видео профессиональное. Вроде как понятна ценность, да, но что зарабатывает деньги? Какие должны быть фокусы именно в бизнес-направлениях? И у нас ушло 2 дня для того, что это там было какие-то вообще невероятные открытия, где мы поняли, что нам надо как бы смотреть сюда, сюда, сюда и сюда. Вот. Ну и дальше планомерно начали все это внедрять, нарезали value-стримы. Ну, то есть у нас появилось понятие гильдия. Это все люди, которые владеют тем или иным навыком. Например, там гильдия фронтенд-разработки или гильдия андроид-разработки. Вот. И дальше появилось понятие платформа. Это команда, в которой сидит тимлид, который верховодит гильдией и своей архитектурной, назовем так, командой. То есть человек, который задает тон в разработке, правила кодирования, архитектурные моменты. Вот. И есть value-стримы. А value-стримы — это такая разношерстная зондеркоманда, в которой там есть все необходимые ресурсы, чтобы запилить одну конкретную бизнес-фичу. То есть в нашем случае это там несколько iOS-разработчиков, несколько Android-разработчиков, опять-таки эти Smart TV, веб, вот, бэкэнд, тестировщики, технические менеджеры, продуктовые менеджеры, аналитики. Вот получается такое вот маленькое государство внутри государства. Вот. Ну и продумали, как сделать релизный цикл. Вот, ну, справедливости ради, там, релизный цикл, на котором можно гордиться, мы, наверное, вышли где-то, ну, вот года 2 назад. Сейчас можно уже Ну, то есть как только мы начали релизить iOS, там, например, раз в неделю, это прям стало просто и управляемо, потому что если у тебя релизный цикл клиентского приложения там раз в месяц там, или раз в 3 недели, у тебя темп совсем не тот. Неделя...
Еще ты не попадаешь в темп соседних стримов со своими платформами.
Да, ну то есть сейчас кто-то у нас релизится раз в 2 недели, кто-то релизится раз в неделю. Вот, ну, ребята типа там веба, они релизятся вообще каждый день по 20, 30, 40 раз. Бэкэнд тоже там релизится как не в себя. То есть в день там, ну, 60-100 релизов в компании происходит. Вот. И дальше начали пробовать и очень сильно колоться, потому что начались куча различных проблем, связанных вот такой вот там матричной структурой странной, да, то есть, с одной стороны, ты Android-разработчик, и у тебя есть тимлид, вот, который тебе говорит, код надо писать хорошо, а с другой стороны, вот у тебя тут рядом продакт, который говорит, а мне пофигу, как писать код на самом деле, давай сделаем быстро, быстрее проверим эту гипотезу, не полетит, мы ее отстрелим, ну, то есть...
И как, кстати, вот это просто классика противоречия, да, в любой вот этой, как это называется, по-моему, бимодальная модель.
Биполярка это называется.
Биполярка это называется, да. В общем, в этой модели это прям классическая проблема, что ты между двух как бы руководителей, но как бы и нет до конца, ну, вроде, да.
Это проблема. Это проблема, прежде всего, человеческая и проблема командообразования. Потому что на все это еще наматывается история с зарплатами. Да, и у тебя вроде как, если ты за этим не будешь следить, у тебя случайно по каким-то причинам один и тот же, ну, специалист одной и той же квалификации в разных командах может начать получать разные деньги, потому что кто-то с кем-то там договорился. Вот, вот это мы простраивали тоже довольно долго. И на самом деле все это держится на исключительно наших договоренностях и на людях. Да? То есть мы, конечно, сремся иногда просто до кровавых соплей, вот, потому что... Очень сложно иногда выстроить в одну систему ценностей и технические потребности, и продуктовые, бизнесовые потребности. Особенно, когда речь идет о ошибках и о каких-то архитектурных просчетах. Ну, например, Value Stream создал фичу. Фича приносит дохрена бабла, но написано так отвратительно, что она не выдерживает нагрузки, и от этого уже начинают, например, страдать пользователи. Кто должен делать рефач, и кто должен все это исправлять? Логично, что должен исправлять тот, кто это создал, с одной стороны. Но им надо бежать вперед, им надо дальше завоевывать вершины, чтобы бизнес-показатели продолжали...
И пошла дипломатия, да.
И вот, ну, у нас бывают очень жаркие споры, вот, но пока нам удается договариваться, но, опять-таки, эта вся штука работает исключительно на осознанности людей, вот, и где-то тебе приходится переступать через там чувство собственного величия, чувство собственного великолепия, всем абсолютно, да, то есть...
Очень важно, да.
И всегда надо договариваться, потому что вся эта штука перестает работать, если люди не думают о том, что есть еще другие потребности, то есть технические специалисты не думают о том, что есть бизнес-потребности, другие, которые находятся рядом, бизнес не думает о том, что их решения на самом деле имеют какие-то последствия. Вот полгода назад сказав, ладно, пофигу, мы сделаем так, хорошо, мы вытерпим, мы готовы пойти на эти уступки, если будет так-то и так-то. А когда это происходит плохое, о чем предупреждали, осознанный бизнес-лидер должен сказать, да, окей, понятно.
Та самая пуля в ту самую ногу, в которую выстрелил полгода назад.
Да, все, да. Я понял. Постараюсь в следующий раз делать немножко по-другому. Вот, но теперь мы должны потратить время на то, чтобы это исправить. Например, время ответа скакануло там в какие-то небеса. Вот, потому что мы навертели такую бизнес-логику, которая лезет там в 25 микросервисов. И там хоть усрись, но не будет она отвечать за там, я не знаю, 15 миллисекунд. Никогда там, да. За 1,5 секунды это с трудом. Вот. И вот это диалог, поэтому мы постоянно занимаемся самовоспитанием, самобичеванием и переговорным процессом. Например, бизнесу нужно очень срочно запилить какую-то штуку, особенно когда что-то подвязано на рекламную кампанию. Это, ну, вообще классика жанра.
На договоренности, которые не сдвигаются.
Да, которые не сдвигаются. Да. Приходит Роскомнадзор, говорит, ребята, вот теперь...
Регуляторка такая.
Да, вот регуляторка такая. Это вполне могут быть оправданные, правильные там требования. Вот, но дедлайн у вас такой. И компания может выполнить эти требования? Ну, по-хорошему, конечно, может, да? Вот. Но компания должна будет подвинуть какие-то другие активности. Или же и появляется первый дедлайн. Или же появляется дедлайн, например, если планируется мощная рекламная кампания, включая телек. Телек контрактуется заранее.
Всё. И он очень дорогой.
Он дорогой, дата известна, передвигать
нельзя.
Нельзя. Вот. И если ты не зарелизился...
Чья проблема?
Ну,
для начала твоя, а так команда, но бизнеса, да, не телека.
Ну, проблема всех. Не бывает, что проблема только моя или проблема не моя. Вот. И в этом ключе мы довольно гибко стараемся переприоритизировать абсолютно все. То есть вот вся эта история со Spotify-моделью, она абсолютно бесполезна, если ты высек ее в камне, и ты не можешь меняться. Вот второй мой доклад как раз был про то, что через год или через два, когда мы построили вот эту штуку, я гордо на конференции об этом рассказал, вот, а потом случилось нечто, мы захотели сделать огромный рефакторинг с ребрендингом и полный редизайн. И получается, что вот такие масштабные штуки абсолютно не подходят под Spotify модель. Почему? Потому что там нужна четкая централизация. Да, вот чем хороша модель Spotify? Тем, что у тебя каждый занимается своим. Есть какие-то инженерные архитектурные рельсы, которые позволяют друг другу не пересекаться.
Ехать и не сильно тележками сталкиваться.
Да, и не сильно сталкиваться тележками. Вот.
Но при этом каждая команда может быстро адаптироваться под изменения, что нам выгодно, особенно когда мы идем вперед, да, в исследование, а что же нам еще дать клиенту, о, получилось, не получилось, и постоянно рулить влево-вправо.
Да, да. И получается такая псевдодемократия, вот, а когда нужно изменить вот эти вот рельсы, вот этот фундамент, демократия не работает.
Не работает.
Потому что надо...
Инфраструктура не строится на демократических началах с хаотическими проявлениями.
Да,
такими, да.
Надо заложить новый фундамент. Вот чтобы заложить новый фундамент, вот эта модель оказалась абсолютно непригодной. Вот как бы мой следующий доклад был про то, что, ребят, на самом деле мы обосрались, мы сделали классную модель, она классная, пока у нас изменения не супермажорные, да, то есть которые не затрагивают фундамент. Как только мы решили покачнуть фундамент, не просто там кнопочку подвинуть, там, я не знаю, давайте лендосики поменяем, или давайте какой-нибудь флоу поменяем, и когда у нас просто вот все полностью новое приложение работает по-другому, мы такие... Что делать? И вот тогда мы просто как бы поломали все, вот, и 6 месяцев жили в другой реальности. Мы пересобрали команды, вот, изменили...
Ну, ты имеешь в виду не только команды, как людей и группы, да, а прям и методологически тоже. Ну,
конечно, да, то есть... Когда ты строишь что-то большое, тебе надо, тебе не нужны неистовые релизы каждые 5 минут, потому что тебе еще релизить нечего. Тебе одна команда ждет другую для того, чтобы эти пилят фреймворк, эти пилят гуйню. Вот. Нарисовали гигантскую схему там, зависимости, там, огромную гант-диаграмму, перт-диаграмму, все вот эти страшные слова нарисовали. Вот. И там был жесткий авторитаризм, доминирование, у нас тогда появился термин доминирование дизайна, то есть мы...
Да, да, потому что они ключевую скрипку играют, объективно.
Идея, мы конечно, под этот соус еще и архитектурные все...
Ну, правильно, гори сарай, гори хата, да?
Да, типа, ну, хотели...
А вы новые языки взяли, нет?
Ну, от некоторых старых избавились, вот. И, ну, то есть надо действительно называть вещи своими именами. Если ты делаешь там редизайн, и ты делаешь полностью новое приложение, то первую скрипку у тебя играют люди, которые придумали, а что там должно быть. Там это продукт, это аналитики. Вот.
Ну, это то, что строится, типа изменения строятся вокруг ядра самого изменения, что логично, да,
ради
на самом деле.
Мы это делаем, да. Ну, мы, конечно, впилили туда.
Можно вопрос, пока мы далеко не шли? А как разработчики приняли то, что сейчас они должны как бы отдать часть своих каких-то там демократических вещей в угоду цели вот этой, да, типа дизайнерам сказать? Теперь вот вы полгода нами руководите, ну, грубо говоря. Вот как они восприняли?
Ну, как... Было много мата.
Понятное
вот,
дело.
Но ты знаешь, как-то на таком драйве, потому что люди любят какую-то новизну, да,
ну,
то
да.
есть все хотят движения вперед, все хотят делать нечто, что будет новое, отличаться
и покажет рынку, как на самом деле надо еще.
Да,
есть еще такая штука.
Особенно, когда это визуальная составляющая. Визуальная составляющая вызывает особый кайф, да, ты можешь это пощупать, и все могут это
и
пощупать.
И можешь показать бабушке, она поймет, в чем тема.
Да, когда ты там сделал...
Знаешь,
там,
почему я фронтендер? Вот именно поэтому.
Да, вот когда ты сделал новую шину данных, и такой, ну, какая она красивая. Вот, но девушки в метро не подходят к тебе и говорят, вот это твоя шина данных. Кайф, а что у тебя там, Рэббит или Кафка? Да. Вот, ну, то есть вот подобные вещи очень сильно внесли раздрай, конечно же. Любые структурные изменения, они негативные. Ну вот всегда люди так устроены, что ты придешь им, скажешь хорошую новость. Найдется там чуть меньше половины, которые будут думать, блин, а действительно ли это так хорошо?
И найдется еще 10% драма-квин.
Да,
я обожаю. Это отдельный, короче, тип поведения человека, когда происходит что-то, ну, просто кайфовое. Вот, не знаю, вот мы взяли с тобой, полетели в Дубай, например, да, вот, что мы скоро сделаем. И вот мы прилетаем такие... Ну, и вот все, значит, вырвался из рутины, да, там, типа, все хорошо, там, не знаю, там, выпил пивка, там, типа, отоспался, вот все прекрасно, он такой, вот, недостаточно снял денег, знаешь, вот, типа, такой, камон, все прекрасно, у нас 2-3 дня офигенной тусовки, офигенной компании, все прекрасно. Футболка не так потеет. Вот, знаешь, вот, и найдут вот то самое малое, за которое зацепиться, да, и преисполниться в этом полностью. Еще всем объяснить и вменить, что здесь есть проблемы, надо о ней переживать. И это бывает безумно сложно с этим бороться в инженерах, потому что когда они начинают драматизировать и исполняться в этом, они не за хорошее, что было лучше, они против изменения как такового, еще они этим наслаждаются и селят в других-то состояниях.
Да, но эти сигналы безумно важные, да, потому что да. У меня есть специальные любимые мной драматизаторы, которые на сигналы которых я реагирую неистово.
Лакмусовые бумаги.
Да, это просто, то есть, если у них там прикипает, я разбираю там каждую запятую для того, чтобы понять, а действительно ли. Потому что часто вот за этим нытьем стоит осознание того, им это внедрять, да. Им это саппортить. И прекрасно, когда человек может донести, почему ему больно, да, вот это прям самое кайфовое из-за таких людей, там, я держусь прямо всеми силами, что он не просто говорит, блин, ну какое говно придумали, он говорит, потому-то, смотри, а давайте теперь вместе подумаем, как бы, что нам с этим делать.
Но это уже не драма, Квин, это другое, это как бы просто ребята, которые, думая наперед, говорят о проблемах, да? Чего обычно не хватает в командах, наоборот. Знаешь, сейчас одна мысль. Мы очень много с тобой любим говорить. Мне очень нравится следующая мысль, что, типа, команды, как правило, им не свойственно думать на тактикой и на стратегии, потому что они живут в пузыре, условно говоря, вот этого скрама, да, вот этого двунедельного, допустим, да? А вот что-то на 4 спирта вперед планировать...
Спирта?
А?
На 4 спирта вперед.
Да, спирта. Что это как будто бы не требуется методологически, и их как бы... осознанно, вот методология, наоборот, неосознанно, их зажимает на уровне двунедельного планирования, и они способны на полгода вперед посмотреть.
Ну, это скорее даже не столько скрам, сколько как бы разделение труда, да, что вот мы по дизайну сделали так, что каждый должен отвечать за что-то свое, он за это свое и отвечает. А ты от него хочешь такой, а ты поднимись над ситуацией, посмотри.
Он говорит, какая ситуация, а мне скрам, говорит, вот это.
У меня тикет есть, я его делаю.
Да.
У меня вот... завод по производству колбасы. Я сюда бараны кидаю, здесь две палки колбасы. Вот у меня вот оно работает вот так. Ты мне шестеренки в заводе хочешь поменять. Зачем?
Вот, и поэтому эти люди так важны, потому что эти, как раз сидя здесь, они такие, не, ну смотри, вот на полгода вперед посмотрим, а на три. А ты-то уверен, что это правильное решение?
Вот.
Мне оно нравится.
И вот, ну, то есть, есть те, кто может донести свою мысль. То есть эмоции могут донести все, да, то есть покрыть тебя мужскими половыми органами может абсолютно любой. Вот. А что из этого полезного выцепить, это как раз когда уже стадия отрицания, гнев и отрицание...
Пройдено,
да. Надо думать... что делать с этим дальше? У нас, ты не представляешь, какое было прям бомбление пуканов, когда ушли мейджоры. Мейджоры — это там с киностудии, там, типа Диснея, Ворнера из России, да? Mm-hmm. А мы сервис про кино. Все-таки, господи, что мы теперь будем...
Мы теперь не посмотрим Человека-паука нового.
Вот, и было очень большое такое вот пренебрежение к другому типу контента. Mm-hmm. Вот, но в итоге...
А какого типа?
Ну, мы теперь центр турецкого сериала, вот, корейского, турецкого, российского. Это все смотрят и смотрят с большим удовольствием. Вот, но криков и стонов, причем на самом деле, честно тебе скажу, ну, мы выросли очень сильно с момента ухода мейджеров и с инженерной точки зрения, и с точки зрения бизнеса. То есть это такой стресс повлиял на нас очень продуктивно и плодотворно. Но шок и страх... он вызывал дикое бурление. И вот с изменением структуры команд разработки все то же самое. Вот я сейчас готовлю наверное, 22 числа или 23-го сделаю очередную реструктуризацию, бомбить будет просто у всех.
Какая цель вот этой новой реструктуризации?
А я хочу откусить от себя часть функций и как раз для того, чтобы посмотреть на стратегически чуть-чуть на подальше, чуть от операционки хочу отдать в определенное количество людей. Вот. И это, по сути, увеличит цепочку до меня от каких-то отделов и структурных подразделений.
Но при этом это увеличит самостоятельность.
Конечно, но я-то вижу одни плюсы, да? Но как в любом изменении, никому ничего не понравится. Потом все скажут, через год... там.
Да, типа, было круто.
Было круто, да, там кто-то вырос над собой, для кого-то очередной вызов. Вот. Мы опять с тобой ушли в какую-то...
Да, как раз я жду момент, когда мы договорим эту мысль, чтобы вернуться. Так, собственно, давай, да, вернемся. Давай добьем тему про то, когда вы начали делать глобальный редизайн, и когда рельсы, гибкие рельсы больше не нужны, а нужно наоборот... крепкая рука, практически авторитаризм для того, чтобы дотащить. Давай эту тему докрутим.
Да, ну, собственно, вот там 6-8 месяцев мы пилили там новые приложения, бэкэнды меняли, вылизывали скорость от время ответа, количество РПС, все это там. Вот. И самое сложное было через 8 месяцев возвращаться...
Обратно в гибкую модель, да?
Обратно, да, потому что, ну, люди же привыкают друг к другу, они привыкают к правилам. Они, ну, ты сейчас научи, скажи спринтеру, что завтра он побежит марафон. Он такой, да что ж такое?
Только перестроился наоборот.
Только перестроился, да. И вот, а нам для того, чтобы быть эффективным, надо...
менять модель.
Надо менять модель. И у кого-то карьера пошла, например, не так, как он хотел там, да, потому что в первой модели у него была роль, которая ему нравилась, а в другой его роль, например, амбициям его не отвечает. И это тоже добавляло...
А смотри, вот есть такое ощущение, что гибкие модели, неважно какие, просто гибкие, да, они больше, по моему какому-то внутреннему ощущению субъективному, да, способствуют карьерному росту.
Так, понимаешь, и то, и другое. Ну, это все какой-то булщит, что вот есть какие-то гибкие модели, есть негибкие модели, есть гибкие команды и негибкие команды. Вот то, что я сейчас тебе рассказываю, это, по сути, то, что команда может как бы гибко меняться под изменения. Вот надо сейчас вот это, да? Гибкая модель — это не то, что мы работаем вот по этой методологии, это то, что вот у нас изменились условия, и мы под них подстроились. Вот смысл как раз вот в этом. Да, это неприятно, где-то это очень интересно. Ты абсолютно прав, что это классная история для карьеры. Вот. И человек может это понять там через там...
Только пройдя это.
Только пройдя это, и что вот у него есть такой офигенный опыт. Взять и пересобрать команду, да, пересобрать ее за рекордно короткую. За неделю вы перестроились, было там, не знаю, 300 человек, которые бежали вот так, стало 400, которые бегут по-другому. Это очень... Причем вроде как не просадили в скорости, параллельно решая архитектурные задачи, параллельно борясь с какими-то багами, которые, ну, собственно, сервис же эксплуатирует. Да, то есть,
да, его нельзя остановить ни на секунду. Да.
Нельзя остановить, и не надо забывать, что у тебя там, я знаю, в службу поддержки прилетело там 1000 обращений, а ты такой, у меня рефакторинг. Так нельзя. Поэтому все это еще намазывается маслом под названием эксплуатация. Поверх всего этого еще и закупка оборудования, и планирование, и бюджетирование. Очень интересно.
Ну, смотри, вот во что вы перестроились? То есть просто в классическую проектную деятельность,
да?
Waterfall?
Да.
Со всеми базовыми признаками его?
Ну, плюс-минус, да. Ну, то есть разбились на другие команды в других конфигурациях, с другими лидерами, с другими процессами, с другими точками получения информации. Вот. И побежали с более жесткими центрами синхронизации. Ну, основная проблема — это как раз обмен информацией, да, то есть, чтобы все понимали, куда кто бежит.
Это проблема масштаба. Масштаб делает хаос.
Да.
А хаос усмиряется объемом коммуникации.
И здесь у нас... появилась такая интересная аббревиатура, это летучие команды возмездия, летучие отряды возмездия. Вот. И возглавили их специалисты по контролю качества, потому что выяснилось, что на самом деле это лучшие люди, которые могут, в принципе, понять, а туда ли мы бежим.
Они как те, кто стоят на выходе с конвейера, они четко знают, что им надо получить на выходе, и наблюдают, туда ли мы идем в каждый момент времени.
Да, и мы их перенесли в начало пищевой цепочки, когда они безумно начали дрючить дизайн и продуктов на предмет того, что типа... То есть никогда мы уже зарелизим такие фичи.
Так... Вы что наделали?
Да, вы что наделали? Они начали ревьюить ТЗ, то есть прямо... Ну,
кайф.
И мы такие, блин...
То есть правильно я понимаю, что они стали выглядеть как проджекты, без потери конечной ответственности за качество.
Не совсем. Проджекты остались. Это аудит. Ага. Это аудит целостности продукта и адекватности продуктовых требований. То, что в продуктовых требованиях написано то, что хочет продукт, то, что это, в принципе, можно впоследствии будет покрыть тестами, и это, в принципе, не пропущены ли какие-то там корнер-кейсы, не пропущены ли какие-то суперпозиции каких-то параметров, которые приведет к тому, что нам надо весь флоу... То есть это аудит логики работы будущего приложения с точки зрения инженера по контролю качества.
Да, то есть если перевернуть, по факту вы такие сидите и смотрите и понимаете, что из-за того, что у вас очень сложная такая, сложно сочиненная и подчиненная и вот эта вот колбаса изменений, очень дорог риск что-то здесь забыть.
Да.
И мы такие,
да.
Как не забыть? И мы взяли просто с конца человека, который фиксирует факт забывания,
да,
писали
да,
в начало,
писали
shift
начало.
Left. И,
да.
И вот получилось, что вы купили, ну, купили безопасность вот этих рисков.
Чуть-чуть
тем,
пораньше,
что вы...
да, да. И сейчас мы это продолжаем использовать активно при запуске практически каждой фичи. То есть, да, в стримах и в командах есть тестировщики, которые смотрят на... Они участвуют в планировании, смотрят на постановку задачи, но не настолько пристально, потому что масштаб фичи, ну... может быть обозрим одним, ну, максимум двумя людьми. Вот, а когда у тебя масштабное полное приложение, огромное, с там тремя моделями монетизации, у нас там рекламная модель, у нас подписочная модель, у нас транзакционная модель, mm-hmm. и там абсолютно просто декартово произведение различных вариантов, потому что на это еще ось географии накладывается, да, mm-hmm. то есть у нас наше приложение где-нибудь там в Узбекистане и наше приложение в России, они, в общем-то, отличаются по разным аспектам, по логике. Вот, то есть, по сути, хреново туча фич, которые могут вот на хреново тучу вариаций приложений...
Перемножиться, да, да, ну, и получить очень страшный
вариаций
эффект.
Приложений сейчас около 5000. Mm-hmm. Вот, то есть, а надо, чтобы все функционировали, а ты, по сути, меняешь основу. Поэтому сейчас мы этим тоже активно пользуемся. У нас сейчас в разработке две крупные фичи. За каждой фичей закрепляется лид-тестирование, который выносит всем неистово мозг. Он там докапывается до макетов, до логики, до граничных условий, до чего бы то ни было. Вот.
Объясни, расскажи,
объясни,
распиши,
да, я не
уточни,
понял, да,
проверь,
а,
убедись.
Да, да. А что будет, если вот это? И в большинстве случаев...
Да, и команда это вот, ну, вот в данном моменте, они это ценят, такие, о, как хорошо. Да? Или все-таки есть сопротивление?
Да, мне кажется, что мы уже к этому немножко привыкли, угу. потому что... Разработчики это очень ценят, потому что их вопросы,
их вопросы
за них кто-то задал, и они получают более структурный подход к постановке задачи. Вот. Продукты и дизайнеры, конечно, грустят, вот. Но они грустят меньше, чем когда я через полгода приду со словами: «Да что же вы сделали такое? Мы полгода разрабатывали то, что можно выкинуть в помойку». Да. Поэтому все так произошло.
Mm-hmm, круто. Смотри, вот ты говоришь, вот мы потом перестроились обратно, то есть вы вернулись к классической,
да,
Spotify модели.
Сейчас в ней живем, да.
Вот, но с элементом вот этой вот штуки для безопасности.
С элементами вот этой штуки для безопасности и с возможностью пересобираться... под... Ну, и раз в год примерно мы пересобираемся на там 2-3 месяца для каких-то фич, которые требуют больших структурных изменений.
Круто.
То есть выбираются новые лиды, которые с точки зрения продукта, с точки
зрения
технологии.
Что вот этот лидер, он здесь наиболее сейчас будет эффективен, выгоден, глубок, обладает критериями какими-то там.
Да, то есть вот там сейчас мы пилим две крупные фичи, в одной используются 6 команд, в другой 8. Вот, и, но при этом это все еще вот такая вот стримовая история.
Просто получается, что вот эта большая бизнес-фича, она объединила в себе N-стримов, и есть какую-то, ну, типа, согласованность на уровне вот этой вот куста.
Она комплексная, вот, у нас OKR внедрен, и, собственно, в целях каждой команды они синхронизированы.
То есть единый декомпозированный OKR.
Единый, да, и поэтому... Не всегда нужно прямо разобрать все до винтиков, можно просто, используя цели команд и синхронизацию между ними, добиваться довольно неплохих результатов. То есть драматически мы не разбирались, мы только один раз разбирались, чтобы потом пересобраться. Сейчас мы уже научились большие крупные фичи делать без такого вот разламывания. Вот, но для этого нужны, нужен менеджерский клей, который все это соберет себе. То есть это продукт, это технический менеджмент, ну, по сути, project. Вот, и это лид-тестирование, которое смотрит на это с точки зрения контроля качества на входе. Вот, mm-hmm. И тогда есть шансы, что все это, что ты можешь хоть как-то спрогнозировать сроки и хоть как-то их не просрать.
Угу. И качество не просрать.
Ну, тут уж как, ну, плюс-минус. Тут как повезет.
Да, но, по крайней мере, в любом случае, мы же говорим о снижении риска, его нельзя просто нивелировать.
Ну, конечно.
Просто тут вопрос в том, сколько нужно заплатить, чтобы риск нивелировать. И ты балансируешь стоимость риска и стоимость его нивелирования. Смотри, вот ты еще говорил такую штуку про эти, про гильдии, и обозначил, что гильдия — это именно как бы по экспертизе, типа гильдия фронта, гильдия бэка и так далее. Я где-то слышал, что есть такая как бы философия, что правильнее гильдии собирать вокруг предмета какого-то проблемы, например, да, там гильдия по безопасности, например, куда может и фронт и бэк ходить и так далее, или там гильдия по производительности, гильдия по чему-то там, да, чем именно просто по экспертизе. Вот как ты
называешь? Ну, вот, собственно, мы как раз вот подобные бизнес-потребности называем стримом, да, то есть вот если ты хочешь заняться там безопасностью, то окей, ты просто собираешь стрим безопасности из нужных специалистов, вот.
Но это ты отчуждаешь их от команд, получается.
Да.
А вот там есть идея, что гильдии не отчуждают команд, просто обозначает, что вот мы говорим, например, про архитектуру, допустим, и техдолг, вот условно говоря, вот наша тема.
Ну, ты говоришь еще о том, что можно сделать разные другие срезы, не только по компетенции.
Да. И как будто бы это считается где-то там более правильно, где не скажу.
Мы вот на терминологическом уровне это не выделяем, но по факту оно такое есть.
Да, так происходит просто внутри вот этих...
Ну да, просто есть какая-то проблематика. Никто не мешает людям собраться и пообсуждать ее. Да, там мы сделали собственную там платформу по разработке микросервисов. Вот у нас появилась клуб по интересам людей, которые эту платформу благополучно внедряют. Да? То есть хочешь там, я не знаю, на питончике сервис, кнопочку нажал, тебе пупух. Когда мы решаем вот такие задачи, оно самостоятельно... Ну, например, треков вот по направлениям типа безопасности, ну, до жопы, ну, правда. Вот. Именовать его каждым там гильдию, вводить там свои регламенты, правила, ритуалы, мне кажется, это какой-то зашквар, и люди делают это...
Естественно.
Сами.
Самоорганизационно.
Естественным образом, да, то есть до такой степени мы не зарегулируем. То есть у меня, например, есть синхронизация там по безопасности там раз в две недели, мы что-то обсуждаем. Есть там синхронизация по архитектурным вопросам.
Ну, это по факту есть же сам гильдия. Тут они, как это назвать, неважно. Есть ли там регламент проведения, да, или
ну,
нет.
Ну, смотри.
Вот, чтобы собирались и решали проблемы.
Если включить зануду, да, и вспомнить, что такое гильдия, там ремесленников, да, торговцев, там еще кого-то.
Да.
Вот. И здесь как раз... Надо же членские взносы платить в гильдии,
конечно.
Да? Вот. И у гильдии должен быть там какой-то верховный бабуин. Вот. В случае с там, историями с языками разработки, то это плюс-минус понятно. Но вот так далеко мы не заходим. Оно, честно говоря, не испытываю проблемы сделать из этого регламент, оно как-то само работает.
Угу. Слушай, вот ты там упомянул, что как бы тема прикольная, мир ей пользуется, но есть момент. Вот что за момент? Да? Расскажи, пожалуйста, вот эту историю.
Ну, через два года, как мы внедрили вот эту штуку, я такой думаю, вот мы как Spotify, мы большие, классные, мы вообще забубенные инженеры. Вот. К нам пришел чувак на собеседование из Spotify. Мы такие гордые ему там, типа, вот, смотри, у нас как там, как у вас, да, смотри, мы построили так же. Он говорит, что, реально построили? Говорит, а у нас ни хера не работает. Мы, говорит, это как-то разобрали, вот, видео, да, было красивое, но для наших целей и для наших мы больше, вот, и за счет того, что количество инженеров в Spotify больше, вот эта штука у них в какой-то момент времени перестала работать эффективно. И она распалась немножко на другую... на другие составляющие.
Это интересно, потому что она же масштабируется на уровне трайбов, по идее, там, да?
Да.
Вот, это
но
трайбы
вот,
про отдельный бизнес,
инсайдерское мнение, что они модернизировали эту штуку и частично отказались. Вот. И, наверное, в этом есть определенный смысл, когда ты доходишь до...
Какого-то еще одного уровня, да.
Какого-то нового уровня и масштаба, и там появляются уже больше эксплуатационные риски, и цена ошибки становится сильно выше. Я думаю, что в этом еще дело. Мы подобные аспекты бизнеса начали ощущать года 3-4 назад, да, когда там цена простоя там одной минуты стала суперсущественна.
Сколько, если не секрет, чтобы понимать масштаб трагедии вообще в целом? Как бывает?
Ну, пару минут даунтайма — это 30 миллионов.
Хорошо, хорошо. Да, я представляю, сколько тогда у них, потому что у них сервис там какой-то, ну, кратный, да?
Да, потому что это все завязано там на продление, на отток, на там кучу всего, да? То есть вот особенно сервисы, которые связаны с подпиской, у них непрерывность работы является...
Ключевой,
ну,
да.
Ключевой, да. И мы считали модель вот этого ущерба, да? То есть там еще на самом деле все сильно зависит, когда у тебя произошел там даунтайм, поэтому поскольку мы по большей части работаем на территории России, вот, и часовые пояса соответствующие, то есть там, я не знаю, с 2 часов ночи там до 4 по московскому времени.
Поваляться, да.
Поваляться нельзя. Ага. Поваляться нельзя. Но вот у нас был, буду, наверное, рассказывать об этом факапе на метапе по факапам на хайлоуде, вот, ага. Или еще что-нибудь придумаю. Короче, у нас есть такой сериал «Постучись в мою дверь». Вот, накосячили, и он на, наверное, час ушел с сервиса, причем ночью, там с 2 часов ночи там, до 3.
Типа он просто пропал из паблика тайтл.
Да, он перестал быть доступным, потому что по ошибке на него якобы закончились права, права не закончились. А-а-а. Вот, то есть это человеческая ошибка, там не продлили в админке контракт. Вот. И там сработал мониторинг, там сразу все начали там бегать, пока разобрались.
Слушай,
там...
круто, смотри, у вас на это мониторинг есть, ты понимаешь? Он же, ну, очень, как сказать, прости, что я тебя перебил, просто, знаешь, это выглядит так, типа, у нас не добавили продление лицензии в там, какой-то там реестр. Так все нормально. Какой мониторинг? О чем речь? Ну, закатилось, но
вот
нету.
Про это у меня есть отдельный доклад на хайлоуде, как я психанул и написал детектор аномалий. Собственно, вот этот самый детектор аномалий определил, что аномальное низкое количество просмотров у контента, то есть ноль.
Все доклады внизу в описании будут, так что это смотрите.
И все вернули, вот, но мы не досчитались несколько тысяч подписчиков, которые в это время...
Не пришли?
Нет, они пришли и смотрели, и нажали кнопку «Отписаться».
В смысле? То есть сейчас давай так просто зафиксируем саму мысль, да, что явно проговорим. То есть, типа, один из топовых сериалов пропал в ночи на час. Они такие, все, мне тут больше делать нечего. И они прервали, как бы, подписку,
да, да.
Которая в целом... А среднее, это самое, время жизни подписки сколько, если не секрет, там, в годах там?
Ну, там все зависит от того, какая подписка.
Да,
ну,
да.
Считай, что полгода.
Ну и вот, условно, грубо мы там вот из половины ушедших мы там не досчитались.
Ну вот, ну, да, ага. То есть есть те, кто прям сказали, я обижен,
да,
мне
да.
Не нравится.
Да, это вот насколько важно, имея сервис со стримингом, работать хорошо, а вроде как кажется, ну ничего, придет попозже. Нет, не
вот,
придет.
И поэтому многие там вещи, которые связаны с гипотезами, которые могут как-то повлиять на там отказоустойчивость и непрерывность, они начинают...
быть в красной зоне автоматом.
Да, автоматом. А это значит, нужны немножко другие процессы. То есть вот эта вот неистовая скорость, когда катим фичи, в какой-то момент времени жизнь тебе дает такой подзатыльник, говорит, докатался мальчик, как бы, ну... Все-таки посмотри на ограничение скорости. Вот. И вот, возможно, еще вот с этим связана история. А у Spotify я уверен, что...
Там побольше будут штрафы, грубо говоря, за примерно подобные события.
Тут, знаешь, правда все зависит от сервиса, да, и что является терпимым, что является нетерпимым, потому что, возможно, если ты захочешь там послушать любимого исполнителя, там, моего сейчас нет, но окей, ты, может быть, не так расстроишься, чем то, что у тебя сериал, который ты хочешь узнать там, что будет в следующей серии. Это, ну, тут как-то свечку не держал, не знаю, но мне кажется, что чем больше бизнес, тем сложнее просто вот в тупую применить как бы вот эту довольно простую модель без каких-то изменений.
Кстати, насчет Spotify, у меня в бэклоге, ну, свой бэклог вещей, которые я должен сделать, у меня написано, типа, разберись, что у них там сейчас. Он висит уже 1.5 месяца. Вот, я недавно об этом вспомнил, и стало очень интересно. Потому что вот именно реально очень интересно, как большие ребята, которым какие-то вот эти всякие движухи плоские, социократического порядка, да, там, ну, типа, организационные модели, им приносит пользу, но где-то есть вот эта граница, да? И знаешь, как, типа, есть вот великий фильтр, да, с точки зрения, а где все там, да? И вот тут то же самое, но только как бы в бизнесе.
Ну, меня, ну, как бы, вот в данном ключе я уже перестал следить за Spotify, потому что, ну, как бы, мне кажется, что это просто теперь одна из компаний, которая...
Еще инкорпорат, да?
Да, и, ну, вот. А сейчас, мне кажется, появляется большое количество вот таких вот сложных организационных задач. Мы с тобой были, когда в Белграде, мы слушали доклад ребят из Яндекс, то ли лавки, то ли с кем Delivery был, кем был поглощен Delivery?
Едой.
Едой, Яндекс.Едой, вот. И они рассказывали, как они за несколько месяцев...
Переписали все.
Переписали и объединили два приложения. И мне кажется, что вот, ну вот эта история успеха, она намного более занимательно и увлекательно с точки зрения, как построить так подобный процесс. Там же охрененно интересная.
Это очень сложная штука, да.
И сложная штука. По-моему, они даже где-то об этом рассказывали еще и на... То ли на Team Lead Conf, то ли...
Нет, это уже популично, вот. Вообще, да, известное. Да.
Это офигенный кейс, как бы, мне кажется, на котором нужно там добавить учиться. Учебники и учиться, да, потому что за супер короткий срок объединить две большие, хорошие команды, получить результат, и дальше функционировать как успешный бизнес. Прямо браво. Вот я собираю вот такие кейсы, и вот хочется учиться и обогащать свои знания вот на таких примерах.
Смотри, про нейронки, про email, про вот это все.
Неожиданно.
Да. Ну, это просто очень интересная штука, да, и вот она... Давай так вообще просто, почему эта тема, да? Сейчас вот этот бум нейросеток, ML вот этого всего, типа в начале прошлого года там LLM стал демократичен, он стал доступен, люди посмотрели и, конечно, офигели. Да, нейронкам там 20 лет в обед уже хорошим, эффективно работающим, а самой концепции она с 54-го года, да, существует у нас. Вот, и мы пару зим пережили, вот это все. Вот, но просто интересно именно, как вот именно в продуктах они используются в данный момент, прямо здесь, сейчас. И я бы знаю, что у тебя есть несколько ML-команд. Давай немножко поговорим об этом.
Давай, да, у нас три ML-команды. Вот, одна команда занимается непосредственно рекомендациями. Вот, у нас сейчас два рекомендательных движка. Один для тяжелого большого контента, по сути, наша главная страница. Это рекомендации content to user. Вот, и рекомендации content to content, да, когда мы ищем похожее на контент. Вот, и мы запустили в августе или осенью, я уж не помню, внутри нашего сервиса штуку, которую мы назвали «Поток». Это, ну, по сути, рилсы и шатсы. Вот. И там свой рекомендатель. Вот. И вот команда, которая занимается рекомендацией, обслуживает два этих рекомендательных движка. Вторая команда у нас называется «Машинное обучение для бизнеса». Это различные штуки и ништяки, которые помогают нам быть более эффективными. Ну, например, там, определить, какому пользователю какую рассылку отправить, да, то есть какие-то предиктивные модели. Вот. Или подумать о том, из последнего, например, какую скидку выдать человеку, да, там тоже интересное направление. У нас есть такая же постыдная штука, которую все пытаемся отстрелить, называется телемаркетинг. Знаешь, что такое телемаркетинг?
Нет.
Да? Это просто
не знаю. Дно.
Вот. Благо дело, мы им практически не увлекаемся, но он где-то... Телемаркетинг — это когда вот тебе происходит звонок по телефону, говорит, типа, вот вы отписались от сервиса, вот не хотите ли вернуться назад. Вот. И у нас есть сегмент, там, на который мы там...
Его надо определить, угадать,
да,
кому он эффективен.
Да, да, вот. И в России мы его практически не применяем, потому что уже...
У нас уже зашкварно так делают,
вот, да? Уже, ну, совсем чуть-чуть есть. А вот в странах СНГ, там мы это немножечко, к стыду своему скажу, используем.
Ну, что к стыду? Это же рабочая штука.
Ну, она не очень, как мне кажется...
Экологично?
Да.
Как будто бы. Ты
да.
Чуть-чуть заходишь на территорию человека, да, и говоришь, да, вот здесь сейчас поговори со мной. Вот это мне,
да,
что не,
да,
нравится.
Да.
Ну, да. Слушай, ты, знаешь, есть люди, которые пользуются WhatsApp,
поделать,
типа,
да,
например, до сих пор. И как бы тоже зашкварно, ну а что делать? Вот у них такая выработанная, ну, как бы, да, модель опыта. Им это ок?
Вот. И вот как определить тот самый сегмент? Ну, это как раз, например, пример провала, да, нашего ML. Точнее, ML-то отработал хорошо, команда отработала хорошо, но и плохой пример использования, да, то есть модель посчитала, кому нужно отправлять, кому нужно звонить, чтобы это было не токсично, чтобы это было там...
Ожидаемо.
Ожидаемо, да. И вот, собственно, число этих людей делают затею с телемаркетингом абсолютно нерентабельной. Ну, то есть модель показала, что как раз уровень экологичности, он, если ты хочешь его соблюсти, то это делать вообще не нужно практически.
То есть на 0,2%, а смысл тогда делать?
Да, то есть это ты нанимаешь подрядчика, который позвонит, там, я не знаю, тысячи человек. Вот. И подрядчику неинтересно работать с таким. Вот поэтому потихонечку сводим это на нет. Вот, но...
Смотрите, вот, самая интересная команда.
Ну, мне кажется, все они интересны, потому что еще люди внутри, между ними ходят друг к другу в гости и ротируются, потому что это один отдел, скажем так. Вот. Это люди, которые занимаются всем, что связано с видео, да, то есть и связано с Computer Vision. Да, то есть это и поиск личиков, это и определение сцен, да, то есть вот мы вот эти вот шорцы или рилсы из нашего контента мы вырезаем автоматизированно, да, то есть у нас есть моделька, которая ищет интересные моменты, а дальше этот момент надо вырезать, найти там границы,
монтажные склейки. И кропнуть 16 на 9 на...
Да, вот с кропом, да, чтобы камера не дрожала, вот эту вот кривую построить кропа. Очень много чего интересного.
А как этой моделькой попользоваться, чтобы накропать рилсы вот отсюда?
На самом деле есть безумное количество и платных, и бесплатных инструментов.
Которые вот, это уже делают.
Которые это уже делают, да. То есть мы же не все модели пишем сами, да. То есть, естественно, мы по большей части те вещи, которые хорошо реализованы какими-то опенсорсными ребятами, вот, мы их используем. Мы даже...
Было бы грешно писать свои костыли и велосипеды.
Да, и даже... Платные аспекты тоже не избегаем. То есть если есть нечто...
За что можно заплатить и получить хороший value.
Да.
Мы же бизнес все-таки.
То этим надо пользоваться. Вот единственное, что если тебе сложно из этого... берешь Adobe Premiere, там, да, ребят? Вот. И в нем есть много чего интересного и полезного, то, что позволит тебе нормально работать с видео. Вот. Но сделать из этого систему массового обслуживания, куда ты загоняешь там несколько тысяч единиц контента, вот, не так, чтобы просто. Вот. А тебе нужно решение как раз промышленное, с админкой модерации, с рейтингами модераторов, с какими-то пальцами вверх, пальцами вниз. Вот. Возможно, чуть-чуть подредактировать все это в вебе, и все это как система массового обслуживания. Вот это уже немножко как бы...
другой масштаб.
Да, это другой масштаб, немножко другие задачи. Вот. Что еще делаем? Там пока не очень получается, пока ни у кого не получается красиво переозвучивать фильмы, потому что... Ну, это безумно востребовано. Как я сказал, мы теперь просто мекка турецких и корейских, и российских сериалов. Вот.
А ты имеешь переозвучивать, прости, что я немножко вторгнусь, уточнить. Ты имеешь в виду и липсинки в том числе, или просто взять и...
Хрен с ним, с липсинками.
Да, синтетический голос не тот.
Ну вот какая у нас задача? Выходит там на турецком телевидении премьера очередного какого-нибудь зимородка. Вот. Птичка такая маленькая. Вот. Выходит эта премьера. Мы через там, 50 минут после окончания премьеры получаем видеоматериал. Нам надо его...
Как можно быстрее.
Как можно быстрее выложить на сервис, причем лучше в многоголосый озвучки. Все новинки, все анонсы, которые там вышла новая нейросеть, которая там озвучивает, там пытаемся прикрутить вот к этой задаче. Пока работает как говна кусок. Ну, прямо вот это можно слушать, да, то есть это вполне приемлемо, но это не уровень даже одноголосой озвучки. Мы сделали классный подход к снаряду, когда разметили интонационно прям вот целую серию и помогли, условно говоря, модели рассказать, как тут, как нужно что произносить. Угу. На эту разметку ушло больше 8 часов. Соответственно, одноголосый перевод от профессионального переводчика в студии мы получаем через 7 часов. И поэтому мы сейчас работаем следующим образом. У нас стоит под парами вот это вот подели из нескольких моделей, которые берут, на лету переводят, переозвучивают, вот, и отдают, это получается качество так себе. Ты не представляешь, какое количество вариаций одной серии турецкого сериала я посмотрел, вот, и уже прям наизусть знаю, какие там должны быть интонации, и пока все это не отвечает требованиям качества, вот, то есть для того, чтобы, ну, если тебе интересно просто, что там происходило, ты поймешь, вот, но как мы сейчас поступаем? Мы получаем видос, через 7 часов мы получаем одноголосую озвучку, сразу же ее выкладываем, и через еще 7 или 8 часов мы выкладываем уже профессиональную многоголосую. Вот.
То есть вы просто параллели, условно, две команды запускаете, человек и группа, которая красиво озвучит.
Да, да.
А сам перевод еще тоже отдельно готовит человек?
Это еще отдельно, да. Ну вот в первые там 7 часов это входит как раз. Поскольку у нас нет таких прав, как у пиратов, да, которые срать хотели на права, пираты озвучивают синхронно, да, то есть там качество перевода сильно ниже, но ты получаешь...
Возможно, сделать это быстрее.
Да, возможно, сделать это быстрее. Вот нам как-то зашкварно делать вот такую вещь, потому что, ну, качество там в... Там, падежи, несогласованность речи. Ну, человек просто слышит и...
А, прям даже ты имеешь так?
Ну да, то есть это вот там пиратские стримы, которые там проходят. Ну, то есть если ты суперфанат сериала, и ты готов на это, то...
Возможно, тебе будет и норм, да.
Да, возможно, тебе будет и норм, вот, но мы стараемся все-таки планочку качества... Mm-hmm. То есть это тоже как бы подход.
Кстати, насчет переводов, я вот вспоминаю, что... 7 часов — это же, на самом деле, очень плотно, это, то есть, жесткая в дедлайн работа, это не то, что такие а-ха-ха-ха-ха, это прям вот нон-стоп. Я смотрел я смотрел видос на YouTube, где Сэйндук переводил Рик и Морти, он рассказывал, что там прилетает в час ночи, в 8 утра надо выложить, и вот он всю ночь сидит, это очень тяжелая работа.
Это тяжелая работа, конечно, вот, еще когда у тебя что-то там притупляет, там, ну, короче, продакшн и постпродакшн такие вообще...
Может быть, ты хочешь что-то, не знаю, там, сказать, какую-то... Вот, может, какую-то мораль, например, подвести, там, не знаю, там, мысль вбросить?
Да, слушай, мне кажется, мы уже достаточно подвели, там, морали, да, что все методологии хороши, вот, выбирай свою на вкус, вот, и... По-хорошему, методологию надо строить относительно потребностей бизнеса и возможностей тех людей, которые с тобой работают. Ты можешь придумать супер замудренную методологию, вот, которую просто будет невозможно имплементировать и воплотить в жизнь. И вот надо за этим следить и не бояться признаться в себе в том, что то, что ты придумал, полное дерьмище. Вот, и надо все переделать и делать сначала.
Да, и уметь ставить все под сомнение.
За мораль сойдет?
Да, прекрасно. Мне очень понравилось, как Витя Никишин об этом сказал. Он как-то в одном из выпусков, он сказал следующее, что, типа, сейчас нет единой методологии, как раньше, да, и самая важная мысль такая, что правильно будет, да, выстраивать методологию вокруг конкурентного преимущества. И как раз вот ты это и проговорил, что крутая экспертиза, особо что-то там, где-то там. Ну ладно, я не знаю, скорее всего, это я
вырежу, да?
Вырежу, чтобы тебя не перебивать. Собственно.
Но это ты не вырежешь.
Посмотрим, посмотрим. Спасибо тебе большое. Я, как всегда, был очень рад с тобой встретиться. Мне очень нравятся все наши разговоры, которые происходят. Плохих пока не было, и неинтересных тоже. Этот был особенно интересен. Вот. А вы, ребята, если вам все это понравилось, вам было интересно, или у вас есть вопросы, комментируйте, ставьте лайки, делитесь с друзьями по работе, с друзьями
подписывайтесь
там,
на школы, канал.
Подписывайтесь на канал, там колокольчики. Вы знаете, что со всем этим делать. Важно. Внизу мы сделаем подборочку. Вот, кроме тех видосов, которые мы сегодня упомянули, мы, скорее всего, захотим что-то еще туда положить, там это все будет, либо в первом комментарии в закрепе, либо в самом описании. Вот, а также, где тебя искать? Ну... Что у тебя за компания? Все, мы тоже добавим туда, вот, поэтому смотрите вниз, там сможете найти больше, если вы заинтересовались этой темой. Спасибо. Всем пока.
Спасибо. Пока-пока.